из фондов Радио России Санкт-Петербург. Альманах Петрополь.
И майской ночью в белом дыме, и в завывании зимних пурк ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург. Николай Огнивцев.
Радио России, Санкт-Петербург.
Исторические чтения. Петр Васильевич Полежаев. Бирон и Волынский. В 1730 году на российский престол вступила Анна Ивановна, с воцарением которой вперед выдвинулись ее родственники Салтыковы, главные милостивцы Артемия Петровича Волынского. Рассчитывая на всемогущую защиту покровителей, он посылает одно за другим просительные письма Семену Андреевичу Салтыкову, Алексею Михайловичу Черкасскому и жене Алексея Михайловича, Михаилу Гавриловичу Головкину, бойко отвечает Сенату на все пункты доносов Сильвестра и отправляет всеподданнейшие прошения самой императрице. Его благодетели делали, что могли или хотели. Прошение императрицы прочитал сам обер-камергер Бирон, но все-таки дело закончилось тем, что Артемий Петрович в ноябре 1730 года был лишен должности казанского губернатора и назначен в Персию, в команду генерала Левашова. Эта немилость поразила Волынского тем чувствительнее, что легла на свежую рану. За месяц с небольшим до того умерла его жена Александра Львовна. Для характеристики Артемия Петровича необходимо упомянуть еще об одном обстоятельстве. Вскоре после смерти Александры Львовны его доброжелатели стали настойчиво советовать ему упрочить связи с сильными мира сего новой женитьбой, указывая на дочерей Семена Андреевича. Но, к чести Артемия Петровича, он решительно отказался от этого предложения, не желая такой ценой покупать себе милости. «По мне, — писал он к покровительнице своей, княгине Черкасской, — душа моя и честь милее, чем весь свет». В январе 1731 года Артемий Петрович вместо Персии самовольно переехал в Москву, где тогда находился двор. Трудное время переживалось Артемием Петровичем в Москве. После опалы влиятельного, независимого и сильного человека всегда являются люди, желающие потешиться над упавшим, выместить на нем накипевшую злобу. А у Артемия Петровича таких людей было немало. Вскоре после переезда Волынского в Москву купцы потребовали взыскания займов, сделанных им еще в Персии. Эти займы услужливые люди постарались изобразить как лихоимство, объясняя все отношения наши в Персии при Петре Великом корыстными устремлениями Волынского. Не успел он еще оправдаться от одних обвинений, как появились новые. От инородцев Казанской губернии, подстрекаемых вице-губернатором Кудрявцевым, поступили жалобы на незаконные поборы бывшего губернатора. Ввиду серьезности обвинений назначили инквизицию, то есть особую следственную комиссию, а сам Волынский был арестован. Аргументированно и ловко Артемий Петрович опроверг все выдвинутые против него обвинения, но враги не унимались. Казанский вице-губернатор обратился в Сенат с представлением о присылке особых чиновников для строгого расследования злоупотреблений, совершенных при бывшем губернаторе. Такое строгое расследование, направляемое местными врагами, грозило уже не одной опалой, и Артемий Петрович по совету покровителей для предупреждения дальнейших преследований и прекращения начатых решился на отчаянную меру. Он повинился императрице во всех своих грехах и обратился к ее милосердию. Поскольку дело перешло от инквизиции в руки высшей власти, спасение представлялось более чем возможным. И действительно, благодаря хлопотам высоких покровителей, а участие в Волынском принял сам Бирон, 28 сентября 1731 года Волынского помиловали, причем повелели закрыть инквизицию и прекратить все дальнейшие расследования. За этой милостью последовала другая. В ноябре того же года Артемия Петровича назначили воинским инспектором. С прошлым было покончено, и доносам врагов положен конец. Теперь Артемий Петрович получил возможность свободно осмотреться кругом, внимательно изучить окружающих, хладнокровно взвесить роли различных партий и верно наметить свою будущую дорогу. Богатые способности, ум, ловкость и замечательный дар слова обещали ему полный успех. Он быстро стал подниматься все выше и выше, переходя от одного назначения к другому. В середине 1732 года он получил место помощника начальника конюшенного ведомства графа Карла Левенвольда, место, приблизившее его к самым сильным мира сего, чем, разумеется, он и воспользовался. Последствием этого назначения явился ряд наград. В 1734 году чин генерал-лейтенанта и звание генерала-адъютанта. В 1735 году, после смерти графа Левенвольда, его место по конюшенной части, а в 1736 году должность обер-егермейстера, приблизившую его к императрице. Говорят, что почести изменяют нравы людей. Но с Артемием Петровичем случилось нечто противоположное. Чем выше поднимался он, тем шире становился его кругозор, тем чище убеждения, и, наконец, когда в 1738 году он достиг высокого поста кабинет министра, то полностью отдался святому делу служения Родине. Назначение его Бироном на пост кабинет министра возбудило зависть высокопоставленных лиц. Нашлись такие, которые открыто высказали всемогущему фавориту свое удивление, напомнив прежнюю, не безупречную службу Волынского. «Я знаю, что он имеет пороки и недостатки», — серьезно отвечал герцог. «Но где найти среди русских лучшего и более способного? Все они так мало на что-нибудь годны, что выбирать из них невозможно». В сущности же герцог поступил с дальновидным расчетом, надеясь, что новым благодеянием после избавления от инквизиции сделает из Волынского преданного себе человека покорное орудие против Остермана. Артемий Петрович не рыцарь без страха и упрека, не идеальный герой, а человек из плоти и крови, ошибающийся и увлекающийся, страстный и восприимчивый, но по природе честный и благородный. Находясь в среде испорченного до костей эгоистического придворного общества, он не увлекся его узкими интересами, а, напротив, сблизился с кругом скромных тружеников, честных и образованных, начал уже в немолодые годы заниматься философской литературой, изучать политические вопросы о мерах общественного развития и явился первым русским земским деятелем. Русский обер-егермейстер Артемий Петрович Волынский поздравлял Бирона по случаю избрания графа и русского обер-камергера владетельным герцогом Курляндии. «Имею честь и величайшее счастье принести вашей великогерцогской светлости усерднейшее поздравление со вступлением на владыческий престол Курляндии и представить на ваше благоусмотрение мою всенижайшую преданность. Благодарю». «Благодарю очень. Императрица довольна вами, и я также». Прекрасное раннее утро середины июня 1737 года. Ласкающий воздух, напоенный запахом распустившихся цветков лип, растворенный во влажности моря, вливался в открытое окно кабинета графа на его петерговской даче, расположенной рядом с императорским дворцом. Эрнст Иоганн находился в прекрасном расположении духа, и от этого витающего в воздухе живительного аромата, и еще более от полученного накануне известия о своем избрании, ставившем его в ряд с коронованными особами Европы. Сидя в глубоком кресле перед роскошным письменным столом, он благосклонно оглядывал склонившегося напротив него в почтительном полупоклоне обер-егермейстера. «Нельзя не завидовать курлянцам за такой выбор, в котором, впрочем, нельзя было и сомневаться», — продолжал Волынский полувопросительно-полуутвердительно. «Да, Выбор единодушный. Неудивительно. Мои верные курлянцы знают меня давно, еще со времени моего руководства делами, когда я был в Метаве. Конечно, конечно, ваша светлость, хотя, как я слышал, на престол претендовали принц прусский и морец саксонский. Они интриговали. Но курлянцы очень хорошо понимают, что никто не захочет и не сумеет их защитить при случае так, как я. К тому же фамилия Беронов, как пишет мне наш посол в Париже, Антиох Дмитриевич Кантемир, из самых древних в Европе, происходит от французских. Новый герцог сказал правду о единодушии выбора, но не высказался о причинах такого единодушия. Курлянское рыцарство, с презрением относившееся к Берону, когда он был секретарем вдовствующей герцогини, конечно, не могло воспылать к нему особенной любовью, тем более что в Курлянде он проводил точно такую же политику, как и в России. Его шпионы там тоже проникали повсюду, и имевшие несчастье заслужить нерасположение или подозрение обер-камергера точно так же странно исчезали с лица земли. Заподозренного хватали замаскированные люди и увозили в отдаленные русские провинции. Избрание произошло под сильным внешним давлением двух дворов – польского и русского. Польский двор не мог желать избрания прусского принца, да и вообще любого независимого соседнего владельца из опасения усилить значение последнего. Его интересам больше соответствовало избрание курлянца. Но среди местных дворян не оказалось желающих вступить на курлянский престол из-за крайней скудности этого герцогского двора. Все принадлежавшие этому двору метавские имения были разорены и до того обременены долгами, что никак не могли существовать без больших субсидий от соседнего двора. Но такими субсидиями мог пользоваться только один Берон. Давление русского двора в пользу Эрнста Иоганна было особенно значительным. Тотчас же после смерти в Данциге старого Фердинанда, последнего герцога Курлянского из дома Кетлера, русский посланник при польском дворе Кайзерлинг отправился в Метаву и там не жалел на уговоры ни слов, ни денег. Одновременно русскому коменданту генералу Бисмарку, родственнику Берона, приказано было двинуть войско в Курляндию. Русские отряды заняли Метаву и находились наготове, окружив собор, где производилось избрание. При таких-то обстоятельствах и состоялось единодушное избрание, о котором теперь так внушительно говорил Берон Волынскому. «Государыня довольна вашими действиями, господин обер-егермейстер, и намерена послать вас на Немировский конгресс», продолжал между тем граф, заботливо вычищая пылинки из-под ногтей своих пальцев, украшенных драгоценными перстнями высокой ценности. «Я не пожалею живота своего, ваша великогерцогская светлость, дабы угодить всемилостивейшей государыне, но крайне опасаюсь, будет ли ко мне благосклонен господин вице-канцлер». «О, не бойтесь, любезнейший Артемий Петрович! Государыня, конечно, отдает справедливость опытности и дарованиям господина вице-канцлера, но она руководствуется своими соображениями. Весьма многие трудности, ваша светлость, предстоит на конгрессе, политические комбинации. Я не вмешиваюсь в государственные дела, любезнейший», — перебил герцог, не желая портить своего приятного расположения духа скучными политическими рассуждениями. «Достойно большого сожаления и огорчения, что ваша великогерцогская светлость удаляется от рассмотрения политических конъюнктур, тем паче, что ваш всеобъемлющий разум мог бы оценить более достойным образом, по моей глубочайшей преданности императрице, я стараюсь быть ей полезным советами, но принимать официальные должности не намерен. Русские так подозрительны и неблагодарны». «Не все, ваша светлость, далеко не все», — поспешил оправдаться Волынский. «Конечно, не все, мой любезнейший. Есть и среди русских людей, умеющие ценить те благодеяния, которые оказывают им иностранцы, и быть благодарными. Но большинство, громадное большинство, народ невежественный, нуждающийся в телесном вразумлении, не умеющий понять, что сделали для него мы, его учителя и наставники». В это время вошел паж и доложил, что Ее Величество Государыня Императрица изволит собираться на охоту и ожидает к себе его великогерцогскую светлость. Тень недовольства пробежала по лицу фаворита. Недовольство, которого он даже не дал себе труда скрыть. Отпустив пажа, он обратился к Волынскому, протягивая ему с покровительственным достоинством руку. «Прощайте, господин обер-егермейстер, вы должны тоже сопровождать государыню на охоту. Между тем я могу вас порадовать добрым известием. Государыня предполагает, и я тоже разделяю ее мнение, назначить вас после вашего возвращения кабинет-министром на место Павла Ивановича Ягужинского. Но помните, до тех пор, пока вам не объявит этого Ее Величество, вы не должны знать». Почтительно прикоснувшись к руке фаворита, низко кланяясь, Артемий Петрович поспешил удалиться, чтобы лично проконтролировать все приготовления к охоте. Наконец-то я буду там, где и должен быть по своему уму и дарованиям. Глупец. Он надеется меня облагодетельствовать и сделать из меня покорное орудие. Наглец, думал про себя Артемий Петрович.
И опершись на колоннады, встают незыблемой чередой дворцов гранитные громады над потемневшею Невой. Николай Огнивцев.
Радио России, Санкт-Петербург.
Прогулки по Русскому музею.
На первый взгляд, сюжет этой картины кажется простым и обыденным. Молодая женщина кормит ребенка в обстановке бедной крестьянской избы, где в маленьком окошке виден деревенский пейзаж. Однако здесь проявляется интересная особенность, свойственная Петрову Воткину. Это умение соединить конкретную будничную обстановку с вечным и прекрасным. Художник так поднимает образ женщины над окружающим, что интерьер избы, предметы обихода выступают лишь как обрамление к нему. Петров Воткин выделяет героиню звучным, ярким цветом, особенно совершенной классической пластикой лица и тела. Образ, созданный им, воплощает идею, суть материнства как самой большой, неприходящей ценности. И не случайно картина вскоре обрела другое, чаще употребляемое название – «Деревенская Мадонна».
Могучий титан недвижимо восседает на чудовищно огромном коне на фоне фантастического вечернего леса. И всадник, и конь будто возникают из причудливых узоров деревьев, освещенных последними лучами заходящего солнца. Ноги коня, кажется, вырастают прямо из земли, рядом с маленькими пышными елочками, на которых сидят мудрые птицы. Невольно возникает мысль, что силу богатырю дает сама природа, сама Матушка-Земля. Михаил Врубель не иллюстрирует какую-либо былину. Он ставит перед собой более сложную задачу. Его богатырь – своеобразная гипербола, символ мощи. Художнику удалось найти пластическое выражение мысли о богатырском начале как о порождении могучих сил природы. Он проник в самую суть мировоззрения славян, воспринимавших себя в единстве со всеми формами одухотворяемой ими природы. А живописные приемы, найденные автором, также адекватны монументальному строю русских былин. Русский фольклор занимает очень большое место в творчестве Врубеля, где его привлекала именно цельность мировосприятия. Здесь он находил опору своей вечно метущейся душе. В одном из писем сестре из подмосковной усадьбы известного мецената Савы Мамонтова он писал об этом. «Сейчас я опять в Абрамцеве, и опять меня обдает, нет, не обдает, а слышится мне та интимная национальная нотка, которую мне так хочется поймать на холсте и в орнаменте. Это музыка цельного человека, не расчлененного отвлечениями упорядоченного, дифференцированного и бледного Запада».
В 1871 году на конкурсном экзамене выпускникам-живописцам Петербургской академии художеств был задан сюжет из Евангелия. У священника Иаира скончалась любимая дочь, и пришедший в дом Христос воскрешает ее. В своей дипломной работе Илья Репин изображает кульминационный момент события.
У изголовья умершей Христос, взявший девочку за руку. Жест его скуп, силуэт фигуры в синем плаще целен и строг. Справа от девочки, в окружении домочадцев, ее отец, старец Иаир. В выражении его лица, осанки фигуры, жести рук и удивление происходящим, и недоверие, и вместе с тем надежда.
Больше месяца художник сочинял композицию картины. Затем, определив количество персонажей, пытался найти им место на холсте, двигал, менял местами. Вскоре разочарованный принялся, как пишет Репин, без всякой оглядки стирать большую тряпкую работу 4 месяцев. Причем так получилось, что стирал художник в основном светлые места, в результате чего на полотне проступил ритм широких масс света и тени. Так случайно найденное световое решение стало главным средством для создания величественной сцены воскрешения. Свет постепенно усиливается от правой части холста к девочке, и трехсвечник у ее изголовья горит ярким пламенем.
В этом библейском сюжете для художника прозвучал отголосок трагедии, которую пережил он в детстве. Когда ему было 13 лет, умерла его старшая любимая сестра Устя. Эта утрата глубоко потрясла Репина, и память о пережитом, несомненно, оказала на него влияние во время работы над картиной.
Совет Академии присудил выпускнику Илье Репину за композицию «Воскрешение дочери Иаира» большую золотую медаль и право несколько лет совершенствоваться в музеях Европы.
Свои Свою картину «Авиатор» Казимир Малевич определил как аллогизм или заумный, но не безумный реализм, рассматривая ее как вызов устоявшимся вкусам, которые он считал штампованными и устаревшими. Художник намеренно нарушает логику очевидных в реальном мире соотношений. Кубизированную фигуру человека он помещает в абстрагированное пространство, где нет ни верха, ни низа. Ее окружают плоские, разнообразные, разноцветные формы, среди которых видны отдельные предметы, как бы логически не связанные друг с другом, а подчас надписи их замещающие. Картина строится на отдаленных ассоциациях. Рыба, возможно, указывает на воздухоплавание, карточный туз — на важность изображенной особы. Образ здесь не имеет определенного четкого смысла. Язык Малевича — это язык знаков. Своеобразные иероглифы, которые можно разгадывать в соответствии с собственным воображением.
Прогулки по Русскому музею.
Поблекшим золотом, холодной синевой, осенний вечер светит над Невой. Кидают фонари на волны блеск неяркий и зыблются слегка у набережной барки. И волны плещутся о темные борта. Слилась с действительностью легкая мечта. Шум города затих, тоски распались узы, и чувствует душа прикосновение музы. Георгий Иванов.
Радио России, Санкт-Петербург.
Мусикийские грамматики.
Йоганна Непомука Гумеля было хорошо известно петербургским меломанам еще до его личного появления в Северной Пальмире. Он был весьма модным в Европе композитором, сочинявшим множество благозвучных, не очень трудных для исполнения пьес для самых разных инструментов, к звучанию которых привыкли в великосветских салонах. Тут были и вальсы для флейты и гитары, и вариации для скрипки или виолончели с клавирным сопровождением на популярные музыкальные темы известных композиторов. Впрочем, Гумель и сам умел писать удивительно красивые мелодии в итальянском духе. Сочинения эти охотно печатались видными издателями, и ноты незамедлительно попадали в Россию. Кроме того, он был превосходным пианистом и импровизатором, в чем искусстве уже проступали черты романтизма. Творчество Гумеля высоко ценилось и в Вене, и в Париже. О нем с большой теплотой отзывался Фредерик Шопен. Родился Йоганн Непомук Гумель в 1877 году в Австро-Венгрии, в городе Пресбурге, ныне это столица Словакии, Братислава. Известность пришла к нему очень рано. Он был вундеркиндом, и 2 года с ним занимался даже сам Моцарт. После смерти великого Моцарта наставниками даровитого юноши стали Сальери и Гайдн, которому он наследовал на посту капельмейстера князя Эстергази. Как пианист-виртуоз, Гуммель ввел много новых технических приемов игры на пианофорте и оказал влияние на пианистов следующих поколений. Служив 7 лет у князя Николауса Эстергази, Гуммель стал вести затем вольную жизнь концертирующего виртуоза и только в 1819 году снова стал придворным концертмейстером и композитором у великого герцога Саксен-Веймарского. Музыка, которую мы сегодня слушаем, непосредственно связана с герцогским домом. Дело в том, что супругой великого герцога была великая княжна Марья Павловна, родная сестра российского императора Александра I. Подобно своему брату, Марья Павловна была очень музыкальной и с детства владела игрой на виолончели. Искусство попавшего в Веймар Гуммеля было оценено здесь по достоинству. Они подолгу музицировали вместе с герцогиней и составили такой слаженный ансамбль, что, приехав в Россию, предприняли совместное концертное турне. В первой четверти 19 столетия пианофорте или хаммер-клавир, иначе говоря, молоточковое фортепиано, становится едва ли не самой обязательной частью интерьера гостиных во всех так называемых хороших петербургских домах. Предшественник современного фортепиано, хаммер-клавир, обладал более слабым и мягким звуком, гораздо более приятным, чем у старинных клавесинов. На нем охотно играли все, кто мог это себе позволить. Так что искусство Гуммеля, несравненного импровизатора на этом инструменте, приводило в восторг просвещенную и взыскательную петербургскую публику. Соната для пианофорте и виолончели, которую мы сегодня слушаем, была написана в 1822 году. возможно, как воспоминание о поездке композитора с великой княгиней Марьей Павловной на ее родину. Сочинение свое Гумиль ей и посвятил, а издано оно было в 1826 году в Лейпциге. Вторая часть сонаты, лирический романс, словно бы воссоздает мягкий облик Марьи Павловны.
Thank you.
Вронда, заключительной части сонаты Йоганна Непомука Гумеля для пианофорта и виолончели, можно услышать отголоски русского мелоса, пленившего композитора во время его концертного турне по России с великой княжной Марией Павловной.
Thank you.
Соната Гуммеля для пианофорта и виолончели прозвучала в исполнении Юрия Мартынова и Дмитрия Соколова.
Как явь вплелись в твои туманы виденья двухсотлетних снов. О, самый призрачный и странный из всех российских городов! Николай Огнивцев.
Радио России, Санкт-Петербург.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Сергей Бехтерев, Нина Федорова, Иван Ставиский, Наталья Цыбенко, Валерий Дегтярь, Альбина Лазука, Аркадий Волгин, Муза Кадлиц, Иван Краско, Марина Корнилова, Николай Буров и Ирина Ванина. До встречи через неделю.